Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 30 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте, следим за новостями, за пробками на московских дорогах и обсуждаем главные темы. Делаем все в прямом эфире, и с вашим участием вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм, либо дозванивайтесь. Номер телефона 7373948, код 495. Если вы набрали этот номер и вам ответили, значит, вы в прямом эфире.
В движении.
В городе тем временем 4-бальные пробки. Напомню, вчера в это время были 3-бальные пробки. Видите, сегодня сложнее. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера. И к 7 вечера, по прогнозам, нас ждут 7-бальные пробки. Посмотрим на пробки, о которых много говорили вчера. Новая Рига в сторону города. Все сохраняется. Такие же сложности. Настолько же протяженная пробка. Смотрим на Ярославское шоссе. Что там у нас в районе Тарасовки? Тоже все сохранилось, тоже бордового цвета, тоже довольно протяженная пробка. Сегодня, может быть, не в Тарасовке, она начинается чуть попозже, в районе поворота на Болшево. То есть поменьше пробка, но такая же бордового цвета, то есть такая же напряженная, такая же медленная пробка. В целом, еще раз напомню, 4 балла прямо сейчас, 7-бальных пробок нам обещают к 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Антон Алиханов прокомментировал планы о корректировке расчета утилизационного сбора. И, как говорит глава Минпромторга, это не повлияет на стоимость отечественных машин, в том числе выпускаемых на перезапущенных после ухода зарубежных инвесторов площадках. Действительно ли это не повлияет на цены отечественных автомобилей? Первая тема. Вторая. В Минобороны назвали регионы, где будут действовать только электронные повестки. Про призыв в армию речь идет. Что значит это новое правило, как оно будет работать, и означает ли это, что в 4 областях, по сути, получается, подключение к госуслугам в интернете становится обязательным для мужчин в призывном возрасте. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Трамп сообщил, что дает Хамас 3 или 4 дня, чтобы согласиться на перемирие в Газе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующее заявление президента США, которого пресс-пул Белого дома цитирует. Еще. Минфин Российской Федерации собирается в 4-м квартале предложить на аукционах облигации федерального займа на сумму в 1,5 триллиона рублей, но, как говорят в министерстве, еще может уточнить объем предложения. Это с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет об аресте 9-го уже подозреваемого, обвиняемого уже по делу о массовом отравлении суррогатом в Ленинградской области.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Первая тема — это приближающийся по-новому пересчитанный утилизационный сбор. Ну, приближается дата, когда его по-новому считать будут. Антон Алиханов, глава Минпромторга, эту новацию начал комментировать. Вот в данном случае он комментирует это в интервью ТАСС и говорит, что планы о корректировке расчета утильсбора не повлияют на стоимость отечественных машин, в том числе, которые выпускаются на перезапущенных после ухода зарубежных инвесторов площадках. Российским автопроизводителям, подчеркивает министр, доступен комплекс мер государственной поддержки. Еще Алиханов уточняет, что власти всегда внимательно следят за обновлением, за соблюдением ценовой политики со стороны отечественных автозаводов. Алиханов еще говорит, что корректировка утильсбора с привязкой к мощности двигателя автомобиля затронет, как он сказал, в большей степени машины, ввозимые по параллельному импорту. Кроме того, это касается автобрендов, которые прекратили свою деятельность в России. Еще, кстати сказать, Алиханов обратил внимание на то, что есть ситуация с затовариванием складов, и это поспособствует снижению рисков значительных скачков цен. Изменение конечной стоимости, полагает он, затронут лишь некоторые модели. Видите, начали с разговора о том, что это может вообще не повлияет, а потом, говорит, поспособствует снижению рисков значительных скачков цен. Игорь Маржарет, автоэксперт и член общественного совета МВД России. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, действительно ли вот это по-новому рассчитываемый утильсбор не повлияет хотя бы на цены отечественных или собираемых в Российской Федерации иностранных автомобилей?
Да, конечно, если будут введены эти новые правила игры, они, конечно, сильно повлияют на все, на все цены. И у нас есть опыт прошлого года, когда в два раза повысили утильсбор и говорили, что это ударит только по тем моделям, которые ввозятся в страну. Но подорожало все, абсолютно все, подорожало сильно, что привело к падению рынка. Это одна из главных причин падения рынка в этом году. Собственно, это предсказывали в прошлом году, но вот получили в этом. И примерно то же самое, если, ну, может быть, в меньших масштабах ждет нас, если будут введены новые правила. Да, чудовищно подорожают и станут ненужными, бессмысленными для ввоза некоторые автомобили там премиальных марок, а также электромобили и гибриды, потому что они подорожают в первую очередь очень сильно, а на них был хороший спрос. Ну, а, соответственно, потом потянутся все остальные цены, это к бабке не ходи.
Подождите, а вот вопрос по поводу того, что потянутся остальные цены. Ну, вот тот же Алиханов говорит, российским автопроизводителям доступен комплекс мер государственной поддержки. То есть их и государство поддержит, они все равно цены, что ли, поднимают?
Ну, во-первых, вынуждены поднимать, потому что по-прежнему многие комплектующие связаны с валютной составляющей. Во-вторых, не бывает такого, что один сосуд полон, а второй пуст. Есть закон сообщающихся сосудов, который работает у нас абсолютно всегда. И хотя сейчас хотят вышибить с рынка, формально хотят вышибить с рынка автомобили, которые, класса, которые в России никогда не производили, ну, например, тот же АвтоВАЗ никогда не делал двигатели 160 лошадиных сил, только для некоторых спортивных моделей штучных, а серийно нет. Максимально было 122 лошадиные силы, и сейчас есть. А вышибают свыше 160 лошадей. То все равно таким поддержкой, понимаете, вот смотрите. С одной стороны, министры и прочие говорят, что все это делается для поддержки российского автопрома. С другой стороны, у нас вчера опубликован, по-моему, проект бюджета на 3 года. И там что заложено? Там заложено поэтапное повышение сборов от утилизационного сбора. То, ради чего в прошлом году повышали утильсбор, тогда собрали в 2024 году 1,1 млрд, в этом году планировали соберут 1,3 млрд, я думаю, что не соберут, к сожалению, потому что рынок-то упал. На следующий год, на 26-й, еще более высокая цифра утильсбора, на 27-й еще более высокая. То есть люди, которые пишут вот это, они живут, я не знаю, в правилах математики за 5-й класс, потому что, извините, при всем к нему уважение, потому что, думаю так, мы повысим утильсбор и повысится поступление в казну. Хотя это вещи не напрямую связаны, а последовательно, то есть повышение утильсбора ведет к повышению цен ведет к падению продаж на рынках, и все.
Не совсем все, потому что вот еще вчерашние новости тогда надо прокомментировать. Вчера ведь появились сообщения, ну, во всяком случае, именно со вчерашнего дня АвтоВАЗ должен был перейти уже, так сказать, на довольно длительный период, на 4-дневную рабочую неделю.
Да, до конца марта. Совершенно верно было сообщение, что АвтоВАЗ переходит на 4-дневную неделю в связи с тем, что рынок упал. А рынок упал от чего? Ну, говорят, что вот в сообщениях, что это виноваты все проклятые иностранцы, которые завезли слишком много дешевых машин и демпингуют. Ну, ребята, это же объяснение, по-моему, для, я не знаю, для второклассников.
А, подождите, Игорь, а где демпингуют? Просто хотелось бы посмотреть на эти сниженные цены.
Мне тоже очень хотелось бы посмотреть на демпинговые машины, потому что АвтоВАЗ работает в своем сегменте, работает хорошо и занимает треть нашего рынка. У конкурентов у него в этом сегменте до 2 миллионов, а основная масса машин до 1,5 миллионов нету. Поэтому тут вы рассматриваете, что вот пришли буржуи из компании, там, я не знаю, Ли, и продают за 10 миллионов свои машины и ломают рынок для АвтоВАЗа, я не вижу.
Еще вопрос. Когда Алиханов говорит о том, что в сегодняшних условиях ситуация с затовариванием складов поспособствует снижению рисков значительных скачков цен, что думаете по этому поводу?
К сожалению, склады уже почти кончились. Вот те машины, которые завезли в 2024 году, они практически все распроданы. Осталось совсем небольшое количество по разным подсчетам, но в пределах месячного плана продаж. А все остальное уже идет 2025 года, поэтому большинство компаний, которые работают сейчас на российском рынке, уже отменили практически все скидки, которыми радовали покупателей в течение лета, допустим.
Так, а и тогда, соответственно, это никак не скажется, и что, быстрее будут расти цены?
Ну, быстрее они расти не могут, потому что очень слабый покупательский спрос, и, в принципе, все эксперты предрекают рост к концу года максимум 5% цен, потому что покупателей нет. Более того, я вам честно скажу, вот сейчас в октябре рванут в большом количестве люди, которые откладывали деньги на покупку серьезных машин, понимая, что дальше они станут дороже на миллионы больше. И октябрь, видимо, будет ударный, но за ним последуют ноябрь, декабрь и так далее. Вот ровно то же, что было в прошлом году.
Макар 565 спрашивает, а насколько быстро отечественные производители вот эти субсидии в качестве компенсации утильсбора получают?
Примерно полгода. В зависимости от того, какой уровень еще локализации, прошу прощения. Если у АвтоВАЗа он практически 90%, они получают 100% возврата, но в течение полугода, и поэтому утильсбор в любом случае содержится в цене даже «Лады», потому что полгода эти деньги не доходят до завода, надо каким-то образом поддерживать штаны.
Сразу несколько вопросов, примерно с одной и той же формулировкой. Мол, надо сделать, цитата, нормальные российские автомобили, мол, если не дают возить другие автомобили. А что, сейчас по-прежнему нельзя сказать, что российские автомобили нормальные?
Мне кажется, что это несколько странное отношение к отечественному производителю. Хотя, с другой стороны, всегда ругали те же самые «Жигули», но ездили на них и ездили. Сейчас ругаем «Ладу» по традиции. Больше всего ругают те, кто на ней давно не ездил. У меня был приятель, который говорит, да это все «Жигули». Я говорю, да «Жигули» нет, 30 лет уже. Да все это барахло. Я говорю, ты когда последний раз ездил? Он говорит, 30 лет назад. Я говорю, ну. Короче, я к чему говорю, что в своем сегменте они делают очень неплохие машины. Очень неплохие машины в бюджетном сегменте, да, все это у нас есть. И еще раз говорю, треть рынка, никто палкой не заставляет покупать эти машины. Люди смотрят и говорят, да, за эти деньги это, пожалуй, хорошее предложение. Но чисто российское никогда не делали производство премиальных автомобилей. Есть у нас сейчас, допустим, завод Great Wall, который делает автомобили Havail. Там уже интереснее предложение, и, кстати, поскольку хороший уровень локализации, ну, не 100% они утильсбора получают, а частично, даже они же даже двигатели сейчас делают, хороший уровень локализации, то эти машины разрешено покупать госструктурам. Вот, может, вы видел, у нас ГАИ частично ездит на кроссоверах Havail.
Ну и еще 342-й формулирует, мол, у конкурентов утильсборы налоги повышенные, и они потому не могут конкурировать с ВАЗом. А разве вот этот утильсбор как-то на конкуренции сказывается? Ведь и те платят его.
Платят всех. Платят все, он зависит, еще раз говорю, от там, во многих факторов, от объема двигателя, в первую очередь, от того, новый автомобиль или не новый, но, еще раз говорю, отечественным производителям эти деньги возвращают, правда, с серьезной отсрочкой. И в зависимости от уровня локализации. Вот тот же Havail получает не 100%.
На ваш взгляд, Игорь, все-таки вот эта история с по-новому рассчитываемым утильсбором, чем закончится? Его примут? И если примут, что будет?
Вы знаете, говорят в сети миллионы отзывов о том, что не надо этого делать. Поэтому я думаю, что его примут.
И что будет?
Повышение цен.
Спасибо. Игорь Игорь Маржарет, автоэксперт, член общественного совета МВД Российской Федерации, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, 342-й. Вы когда вот пишете, только ВАЗу он возвращается, вы как бы разберитесь с вопросом, где это написано. Пришлите ссылку. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это «Лимузин». Ну, вы знаете, я во всей этой истории вижу одну, так сказать, проблему, не проблему. Чтобы бороться по чесноку за качество выпускаемых автомобилей, мы начинаем что-то придумывать. Утильсбор и прочее. И тот самый рынок, про который нам все время твердят, что он отрегулирует, он как раз и отрегулировал, что нам некуда девать продукцию, и 4 дня люди будут теперь работать на заводе. Мне кажется, надо менять людей, потому что люди решают все. Людей, которые разрабатывают технологии, которые придумывают нам автомобили, которые налаживают оборудование, которые должны
заниматься... подождите, импортные автомобили тоже здесь теперь собирают, а они считаются отечественными?
Ну, вот это же тоже одна из форм, так сказать. Но давайте правде в глаза посмотрим. Вот вы спросите, ну, может быть, любого, не любого на улице, вот что бы он предпочел за одни и те же деньги? Новые «Жигули» или какую-нибудь там иномарку за те же деньги, так сказать, в очень приличном состоянии.
Еще раз, это если же... эта иномарка, как вы ее называете, собирается на территории Российской Федерации?
Ну хорошо, собирается-то она все равно, производим-то мы ее и с отверточной сборкой. То есть мы же не выпускаем, понимаете, у нас...
За отверточной сборкой придет другая сборка. А условия-то одинаковые.
Тогда поговорим, понимаете?
Тогда давайте пока. И говорить тогда, когда это произойдет. А вы предлагаете уже сейчас людей менять. 342-й, я уже правильно понимаю, что утильсбор ВАЗу возвращается, а конкурентам нет? Так я и спрашиваю, а вот почему вы так-то понимаете? Речь идет о том, что утильсбор отечественным производителем возмещается. Мне все равно, где собираются машины, мне нужна та, которая стоит тех денег, которые она стоит, пишет Александр 569-й. И тут-то самое-то вот субъективное. Стоит тех денег, которые она стоит. Антон Алиханов прокомментировал планы и о корректировке расчета утильсбора. Министр, глава Минпромторга полагает, что это на стоимость отечественных автомобилей не повлияет.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А Костя 873-й был покупателем АвтоВАЗа, но теперь, говорит, сейчас даже Веста стоит 1 800 000, и за такие деньги мне, говорит, не надо, буду свою теперь до упора чинить. Это Костя 873-й, вы тоже можете писать, напомню, через СМС-портал или через Телеграм. Следующая тема. В Минобороны назвали регионы, где будут действовать только электронные повестки при призыве в армию. Это коснется 4 субъектов: Марий-Эл, Рязанской и Сахалинской областей, а также Москвы, где мы, собственно, с вами сейчас это все дело обсуждаем. Призывники смогут увидеть оповещение в реестре повесток. Документ считается врученным гражданину по истечении 7 дней с даты его размещения в этом списке. Глава Минобороны Андрей Белоусов тем временем подписал приказ об осеннем призыве и об увольнении граждан со службы, срок которой истек. Призыв проходит с октября по декабрь 2025 года, и, как предполагается, в этот период в армию прибудут 135 тысяч новобранцев. Председатель военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Трегнин к нам присоединяется. Владимир Геннадьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, что означает вот это новое правило 4 региона, где действуют только электронные повестки? Что меняется?
Меняется в первую очередь порядок оповещения граждан. И я напомню, в Москве, я так думаю, и в остальных вот трех регионах уже, наверное, в курсе, что информация о поступивших повестках приходит в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг. В Москве это mos.ru. Сообщение, как правило, о том, что туда пришло сообщение от военного комиссариата, приходит в СМС-сообщениях. Это смотря как настроено оповещение. Либо приходит на электронную почту. Сообщение содержит ссылку. По этой ссылке перейти, и можно увидеть повестку. И напомню, что все-таки гражданин считается оповещенным, если он никаким образом повестку не получил в течение 7 дней с момента размещения повестки в реестре повесток. Соответственно, если повестка поступила в электронном виде, гражданин также считается оповещенным, если она поступила с актуальной датой, потому что иногда бывает... Сбои, я надеюсь, что их сейчас будут устранять, и они все реже попадаются, но бывает так, что повестка на 19 мая приходит в личный кабинет уведомление 21 мая. По такой повестке гражданин, конечно же, явиться не может, и к ответственности за неявку он привлечен не будет.
Он не будет привлечен к ответственности по какой причине? Он должен будет доказать, что повестка не вовремя появилась в личном кабинете, а как это сделать?
Очень просто. Дело в том, что департамент информационных технологий отвечает за оповещение, за вот это вот обеспечение работы данных данной технологии, и направив туда запрос, можно получить сведения о том, когда данное уведомление поступило гражданину в личный кабинет на портале государственных муниципальных услуг. Но и когда, все, наверное, обратили внимание, когда приходит какое-то оповещение на портале государственных муниципальных услуг, там тоже видно время и дата этого оповещения, когда оно туда пришло.
Так,
поэтому это сделали достаточно просто.
Вопрос у Григория, нашего слушателя из Санкт-Петербурга. А что, говорит, теперь есть обязанность заходить в интернет у человека? У меня, говорит, может, интернета нет, у меня денег нет за него платить.
да, такое мнение, конечно же, существует, но напомню, что введено так называемое понятие «презумпция оповещения». И вот с введением реестра повесток гражданин считается оповещенным не когда он повестку физически получил, да, а по истечении определенного срока с момента размещения повестки в реестре. Поэтому в случае, если гражданин подлежит призыву, не имеет права, не имеет действующей отсрочки от призыва на военную службу, не заходит в интернет, риски, связанные с негативными последствиями, применениями мер, направленных на обеспечение явки по повестке, несет данный гражданин. Поэтому, на мой взгляд, все-таки необходимо в случае отсутствия права на отсрочку личный кабинет проверять и как-то интернетом все-таки пользоваться.
Так, можно предположить случай, при котором гражданин подлежит призыву, но не знает, что уже подлежит ему?
Я думаю, что вряд ли можно такое предположить. Если только гражданин, например, был отчислен, но он об этом еще не знает, что он был отчислен из образовательной организации.
Угу.
Вот такая гипотетическая ситуация возможна, но здесь, что называется, надо держать руку на пульсе.
Опять же, тогда для того, чтобы держать руку на пульсе, как правильнее? Вот тут говорится о неком оповещении в реестре повесток. Если, к примеру, у человека нет госуслуг, личного кабинета, то, может быть, он должен иметь доступ к этому реестру повесток, и надо искать такой вариант информирования самого себя, или как?
Как вариант, как один из вариантов, лично явившись, например, в центр, многофункциональный центр государственных услуг, гражданин может получить выписку из реестра.
Угу.
Просить выписку из реестра, по крайней мере, так должно работать, и получить информацию о том, были ли повестки в реестре.
Теперь 68-й, он не понимает, призыв, он же длится в течение какого-то времени, получается, что у граждан появляется некая обязанность, ну, хотя бы раз в 7 дней, так я понимаю, заглядывать в этот самый реестр или в личный кабинет на госуслуги, если там не настроена история с уведомлениями.
Но это не все обязанности у гражданина. Я напомню, что если у гражданина нет отсрочки от призыва на военную службу, и ему не приходила повестка, или он не знает о том, приходила или не приходила, он обязан в двухнедельный срок после начала очередного призыва, то есть, напомню, призыв начинается завтра, 1 октября, явиться в военный комиссариат для того, чтобы уточнить сведения воинского учета. Например, предоставить какие-то документы, которые подтверждают, что у него есть право на отсрочку, да, чтобы это право реализовать.
А это касается граждан, напомните, граждан в каком возрасте?
В возрасте от 18 до 30 лет. То есть призывы сейчас подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет.
Это не может касаться людей, которые старше 30?
Это не может касаться, да, совершенно верно. То есть они уже не являются гражданами, подлежащими призыву на военную службу.
Ну и последнее. Если человек, несмотря на все то, что мы только что обсудили, таки не посмотрел в реестр, что ему грозит?
Ему, ну, во-первых, с момента размещения повестки перекрывается выезд за пределы Российской Федерации. И здесь можно столкнуться с тем, что если гражданин планировал отпуск, его не выпустят за пределы Российской Федерации. И по истечении 20 дней с момента даты, указанной явки, даты явки, указанной в повестке, гражданин не сможет зарегистрироваться самим занятым или предпринимателем, распоряжаться движимым, недвижимым имуществом, и будет ограничено право управления транспортным средством и блокировка выдачи кредита.
Вы сказали, если повестка выписана сегодня, то с этого же момента человек лишается права выезда за границу, при этом
совершенно верно.
У него еще есть
совершенно
7 дней, верно. Чтобы об этом узнать.
Да, гражданин, но подчеркну, гражданин подлежащий.
Ну да, это мы оговорили.
Не все граждане, а именно гражданин, подлежащий призыву на военную службу, да, он не может кидать пределы Российской Федерации.
Есть какие-то обязанности для граждан, у которых двое детей и больше?
Двое детей и больше – это право на отсрочку, и об этом нужно сообщить в военный комиссариат. В Москве это единый центр призыва. Предоставить подтверждающие документы. Это совместное проживание детей, то есть это выписка из домовой книги, свидетельство о рождении детей также, где гражданин записан отцом этих детей.
И по большому счету, вот с завтрашнего дня, если человек попадает под действие этих самых законов, он в течение 2 недель должен это сделать.
Да.
Спасибо. Владимир Трегнин, председатель военной коллегии адвокатов города Москвы, был с нами на прямой связи. Григорий 859 пишет, ну тогда человек, если он не заглядывает в собственный личный кабинет в аэропорту и узнает, что повестка пришла. Михаил 401 полагает, что такой человек будет тихо работать и ездить только на общественном транспорте. В Минобороны назвали регионы, где будут действовать только электронные повестки. Это Марий-Эл, Рязанская и Сахалинская области, а также Москва. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 30 сентября. Сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы пишете нам через смс-портал или через телеграм. Вы дозваниваетесь в прямой эфир, набрав номер 7373948, код города 495. Первым делом о пробках.
В движении.
В городе 4-бальные пробки, в 5 вечера 5-бальные, в 6 вечера 6-бальные, в 7 вечера 7-бальные пробки. Таков план, таковы прогнозы. Даже в 8 вечера нам обещают 5-бальные пробки. Сейчас красного довольно много на третьем транспортном кольце. Обращаем на это внимание. Внутреннее третье кольцо в районе Лужников, внешнее третье кольцо в районе Лужников. Удивительно, но, в общем, довольно бодро едет внутреннее кольцо от Беговой до проспекта Мира. А вот навстречу сложности в районе улицы Двинцев, к примеру, существует. Обращаем внимание на сложности при движении по Волгоградскому проспекту. По третьему кольцу свернуть на Волгоградку тоже сложно, но, собственно, по Волгоградскому проспекту от Пролетарской в сторону Текстильщиков ехать придется очень медленно. Там, судя по всему, дорожные работы. Еще Лефортовский тоннель, внутренний Лефортовский тоннель, там какие-то сложности при въезде, то есть в районе пересечения с шоссе энтузиастов. Еще обращаем внимание на то, что сейчас происходит на карте московских пробок, на московской кольцевой автодороге. Это тоже более-менее стандартная история, с одной стороны. Если мы говорим от Волоколамского шоссе в сторону Ленинградского шоссе, внутренний МКАД, там довольно часто бывают сложности. Но вот дальше это не каждый день бывает. От Дмитровского шоссе, соответственно, в сторону Алтуфьевского шоссе. Может быть, даже в сторону Осташковского шоссе. Возможно, дорожно-транспортное происшествие и, соответственно, многокилометровые пробки. Прямо сейчас 4 балла, 7-бальных пробок. Ждем к 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Петербургском законодательном собрании один из депутатов предложил передавать государству деньги умерших россиян, у которых нет наследников. Он говорит, что этими деньгами сейчас могут долго пользоваться банки, и с этим надо что-то делать. Первая тема. Вторая. Минтранс объявил, что в ближайшие 10 лет в отдельных городах Российской Федерации возможно появление аэротакси. Что нужно для работы таких аэротакси? Насколько это безопасно? Опасно, когда над городом эти самые аэротакси туда-сюда летать будут, и сколько это может стоить? Ну, когда и если мы дойдем до реальных услуг. Сколько будет стоить этот сервис? Как часто можно будет этим пользоваться? Вторая тема. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Сначала лента ТАСС. МИД России изучает, цитата, безумную новеллу, конец цитаты, Чехии с новыми запретами на въезд россиянам и даст развернутый комментарий. Это заявление Марии Захаровой, ТАСС. Теперь еще. Группа депутатов фракции «Новые люди» направила обращение вице-премьеру Виталию Савельеву. Предлагают депутаты запретить российским авиакомпаниям вводить требования об обязательном ношении обуви на высоком каблуке стюардессами. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС. РИА Новости в эти минуты цитирует Трампа, а он говорит: «Восстановил я, говорит, ядерный потенциал США и надеюсь, что им никогда не придется пользоваться». Еще Трамп заявил, что по-прежнему считает необходимой встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Анна 742 подтверждает проблемы на Волгоградском проспекте. Она говорит, даже близко к третьему транспортному кольцу не доехать, все стоит. Николай 445 вспоминает тему, которую мы до этого обсуждали. Помните, кто там написал? Кто-то из наших слушателей написал, что человек, которому выпишут электронную повестку, будет тихо работать и ездить на общественном транспорте, ну, чтобы его не заметили, да? А Николай говорит, не получится. Не получится тихо отсидеться, как только заведут уголовное дело, вычислят по уличным камерам с функцией распознавания лиц. Теперь, значит, первая тема про наследников. Григорий, кстати, уже написал 859-й, такого не может быть, что нет наследников, родственники хоть дальние, но есть, государство обязано найти, в руках государства есть база. Вот с этого мы и начнем обсуждение. Депутат Петербургского законодательного собрания Андрей Рябаконь предложил передавать государству деньги умерших россиян, у которых наследников нет. Сейчас есть такое правило, если верить тому, что написано в связи с предложением этого депутата, есть такое правило. После смерти человека, если у него нет наследников, его имущество, недвижимость, автомобили и прочее передается государству. Но эта норма, как утверждают, денег не касается, которыми, по мнению депутата, банки бесплатно пользуются годами, а то и десятилетиями. Про годами и десятилетиями — это прямая цитата. Как это все работает, отдельно поговорим сейчас. Екатерина Лексакова к нам присоединяется. Она московский нотариус и председатель комиссии Московской городской нотариальной палаты по связям со СМИ. Екатерина Олеговна, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, уважаемая редакция, уважаемые слушатели.
Первый вопрос. Значит, действительно это так? Одно правило касается всего имущества, другое правило касается денег. Умершего, если нет наследников.
Нет, правило существует общее. Это статья 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации «Наследование выморочного имущества». В данном случае речь идет о том, что статья существует, но она никак не реализуется. Действительно, существует такая ситуация, что на счетах банков находится большое количество вкладов граждан, не востребованных ими. Также в хранилищах банков находится имущество, изъятое банками из банковских ячеек, арендованных клиентами, по которым закончился срок аренды. В настоящий момент это все накапливается, и имущество граждан из ячеек, и вклады, счета, которыми действительно банки на сегодняшний день пользуются.
А что надо сделать для того, чтобы наладить ситуацию? Сделать правильно, чтобы это не банкам принадлежало, а государству, и оно уже как-то, ну, как все остальное выморченное имущество?
Правильно. Вот Московская городская нотариальная палата этим занимается последние несколько лет. Мы открываем наследственные дела по обращению Департамента городского имущества города Москвы в случае, если им стало известно о смерти гражданина, например, у него есть квартира. И в рамках этих открытых дел, пользуясь теми сервисами нотариата, которые на сегодняшний день существуют, а мы можем запросить в налоговой, какие были открытые вклады умершим, в каких банках, и запросить у банков эту информацию. И мы оформляем вот это выморочное имущество, направляем в казну, передаем эти денежные средства путем оформления наследственных прав на территориальный отдел Росимущества по городу Москве. Я сама лично за прошлом году передала в казну выморочного имущества на 20 миллионов рублей по тем наследственным делам, которые были у меня открыты, по тем гражданам, у которых не было наследников. Такие действительно дела существуют. И я хочу сказать, что я проверяла наличие завещаний. У нас есть доступ к этой базе. И все вот те умершие, по которым деньги были переданы государству, если они составляли завещание, это было порядка 20% от всех наследодателей, которых я рассматривала, то те люди, на имя которых они составили завещание, умерли еще раньше них. Но они новые завещания не составляли. А наследников по закону у них действительно не было. Потому что у нас наследует, хотя у нас 8 очередей наследования, в частности, у нас не наследуют троюродные братья и сестры. Наследуют двоюродные и там по восходящей, по нисходящей линии.
И вот тут как раз вопрос. Григорий об этом и написал наш слушатель. То есть
Григорий
не может
об
быть
этом
так...
написал. Нет, не всем. Он как раз пишет о том, что наверняка должны быть какие-то очень дальние родственники, никакие там пятой степени, там шестой степени.
До двоюродных.
Да, двоюродных, но и там выше у нас идут там иждивенцы. То есть у нас расписано 8 очередей наследования, но они не идут вширь.
Угу. Так, еще вопрос. Насколько это проблемно составить завещание? Ну вот если человек задумался над тем, чтобы его имущество не стало когда-нибудь выморочным. Это дорого, это долго?
Нет, это недорого, недолго. В Москве завещание стоит удостоверить у нотариуса 4000 рублей. Оно попадает в базу завещаний. И в случае смерти гражданина оно обязательно будет обнаружено. И в соответствии с волеизъявлением завещателя будут оформлены наследственные права. Мы говорим о тех гражданах, которые знают о том, что можно составить завещание, но не пользуются этим. То есть, ну, они никому не хотят оставлять свое имущество, и они согласны и готовы к тому, что это достанется государству.
Еще вопрос, на самом деле. А вот часто бывает эта история, что наследников совсем нет у человека?
Понимаете, для того, чтобы нотариус открыл наследственное дело и как бы убедился в том, что наследников совсем нет, к нему кто-то должен обратиться с этой информацией. А на сегодняшний день у нас регулирование таково, что очень много информации поступает в нотариальную палату. Нам пишут и геронтологические центры, и дома интерната, соседи пишут, что скончался сосед, пишет ГИБДД о том, что имеется бесхозное транспортное средство, пишет МВД о том, что, по всей видимости, умер человек, у которого было на руках оружие. Но они пишут в нотариальную палату, а у нас процедурно документом, с которого открывается наследственное дело, открывает нотариус сам, как вот фигура, выполняющая, совершающая нотариальные действия от имени закона, является поступление этой информации к нотариусу, а не в нотариальную палату. Поэтому, если мы говорим о каком-то регулировании, о необходимости регулирования, о котором вот заявляет уважаемый депутат Рябоконь, который совершенно справедливо обращает внимание на огромные денежные средства, которые находятся в банках и из-за отсутствия регулирования не переходят в собственность государства, то здесь необходимо точечное исправление о том, что при поступлении информации в нотариальную палату, нотариальная палата могла бы передать эту информацию нотариусу, и тот бы открыл наследственное дело и занимался бы с ним.
Ну и последнее, есть... я понял.
Да, да, хорошо,
слушаю. 342-й просто спрашивает, а вот вы сказали 20, по-моему, миллионов, да? А вот эти деньги в итоге куда, в бюджет попадают, а имущество куда государство девает?
Государство, у государства есть свои сметы, есть планы расходования денег. Наверное, они те выступления, которые поступают от нотариусов, ну, в результате работы нотариусов по результатам оформления наследственных прав, они просто приходуются как незапланированные и планируются в расходы на будущий год. Я так себе представляю работу планирования госбюджета.
Ну и 130-й. Можно, мол, внезапно умереть, и кто тогда будет претендовать на деньги, если нет завещания? Это же получается, где-то в молодости надо уже завещание написать?
Нет, но у нас же есть наследники все равно, родители, дети, супруг, наследники в первой очереди, брат, сестра, там, наследники в второй очереди, тети, дяди, двоюродные братья, сестры, бабушки, дедушки, это же, ну, как бы в молодости, тем более, у человека есть родители.
Ну да.
Потом у него появляется супруг, потом дети, потом внуки. В общем-то, наследники у него есть. Конечно, если он сирота или у него рано умерли родители, человек не женился, у него нет детей. И здесь мы как раз говорим о наших программах государственных, да, о созданиях семьи и так далее. Вот, то, конечно, он может там, ну, никому не хотеть оставить свои деньги. Он их тогда кто-то оставляет монастырям, кто-то завещает церквям, кто-то завещает благотворительным фондам, а кто-то не завещает никому, тогда не поступает государство, и государство ими распоряжается само.
Спасибо, Екатерина Алексакова, нотариус города Москвы, председатель комиссии Московской городской нотариальной палаты по связям со СМИ, была с нами на прямой связи, 674-й, а если, мол, умер весь в долгах, тогда и нормально. А Григорий, 859-й, вы понимаете, что вы сделали? Вы оборвали мечту получить случайно наследствие от дальнего родственника. По сути, крылья орлу обломали. Ну, так Григорий расценивает ситуацию, при которой ему все теперь вот объяснили насчет троюродных родственников. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-48-948, телеграм, говорит МСК-бот.
Говорит Москва.
Поток. продолжаем. Минтранс объявил о том, что в ближайшие 10 лет в отдельных российских городах возможно появление аэротакси. Для этого необходима успешная сертификация и инфраструктура, говорят в ведомстве. Полностью беспилотные пассажирские авиалайнеры, более далекая перспектива, вероятно, поэтапная и только на ограниченных маршрутах, говорят в министерстве. Самолеты, напомнили, в Минтрансе давно оснащены автопилотом и сложными системами помощи, но это не полноценная беспилотная эксплуатация. Автопилот действует в рамках особых режимов под контролем экипажа. Для массового перехода на беспилотные лайнеры нужны дальнейшие достижения в навигации, обнаружении препятствий, надежных каналов связи и кибербезопасности. Еще надо будет менять нормативную базу, и, конечно, общественное доверие тоже нужно, подчеркивает в Министерстве транспорта Российской Федерации. Антон Попов, футуролог, сооснователь клуба русских цивилизаций 31 июня. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, 10 лет ждем, и аэротакси полетело в отдельных городах Российской Федерации, наверное, в Москве среди прочих. Что нужно для работы авиатакси?
Смотрите, есть инфраструктурный вопрос, экономический и такой общественный. Потому что люди могут не захотеть пользоваться этим транспортом в массовом своем количестве. Потому что есть так называемый ТЭСП последовательности. Т – это технологии, и технологии для этого есть, они зреют, они во многом уже готовы. Вторая буковка – Э – экономика. Да, здесь необходимо понимать, какие есть для этого предпосылки, насколько это будет дорогой вид транспорта, кто этим сможет пользоваться. Ну и в частности, здесь речь идет про инфраструктуру. То есть необходима прокладка безопасных, понятных, относительно коротких маршрутов, на которые эти такси смогут летать. Ну, например, между, условно, Москва-Сити и аэропортом, да, или между там, какими-то вертодромами в Подмосковье и близлежащими коттеджными поселками, где находятся люди, для того, чтобы быстрее попасть в Москву. Такие короткие плечевые инфраструктурные маршруты могут появиться. Но следующая буковка в ТЭСП последовательности – это social, то есть ну, социальные такие общественные установки. И вот здесь вопрос, каким образом обеспечить безопасность и доверие к этому виду транспорта. Вот это ну, как бы вопрос открытый за 10 лет, поскольку это сложная такая психологическая установка, этот вопрос может не случиться.
Подождите, вот,
ну и последнее, как, это политика.
Так, да. Давайте тогда уже и про политику тоже.
Да, политика – это последний пункт в этой последовательности. И это говорит нам о регуляторике, да, о законодательных актах, различных разрешениях полетов. И этот вопрос тоже может ну, затормозиться, да, поскольку Минтранс заявил, наверное, у него есть рычаги влияния, но, тем не менее, это, скорее всего, не будет массовым явлением, то есть появятся за эти оговоренные годы пилотные проекты, и я уверен, что это будет где-то реализовано, да, но это не будет носить массовый характер.
Теперь по поводу вот этого вот второго варианта в вашем списке, по поводу доверия. Мы понимаем, что такое аэротакси, или это вот уже привычные сейчас кому-то вертолеты типа Робинсон, да? И если мы понимаем, что это, насколько это безопасно, если вдруг это как такси будет летать, то есть этого станет намного больше в небе над нами?
Да, есть уже, понятное дело, вертолеты, это привычный вид транспорта, и он остается и будет оставаться дорогим. Есть электросамолеты, да, есть даже такой проекты авиадеревень, между которыми эти там малая авиация может перелетать, в том числе и частный такой авиатранспорт. Вот есть развивается дроносфера, и это, соответственно, такие как бы аэротакси на основе неких пропеллерных технологий, но не вертолеты, да, такие более тяжелые грузоподъемные дроны. Во всех этих случаях технологии, как я уже говорил, они готовы, да, есть даже варианты делать это беспилотным образом, делать беспилотные такси с тем, чтобы они летали, опять же, по определенным заданным маршрутам, по определенным точкам, инфраструктуры, безопасность как раз там может быть обеспечена, да, там какой-то воздушный коридор на определенной высоте, вдоль определенных, значит, трассы, где стоит там средство радиоэлектронной борьбы, чтобы обеспечить безопасность этих пролетов и там снизить как раз вот тот момент, что может кто-то напасть, да, или какие-то другие там технические сложности возникнут. Вот, возможно, это также внутри каких-то агломераций, ну, например, там на Ближнем Востоке делают вертолетные площадки на крышах домов, и вот там перелететь с одного тауэра на другой, это вполне возможно, да, и здесь не нужно как бы спускаться вниз, там арендовать машину, доезжать куда-то по пробкам. Поэтому доверие, вот оно возникает в каком-то контексте, да, контекст безопасности я обрисовал, да, это либо трассы какие-то, либо короткие перелеты.
По поводу цен, пока мы с вами говорим, я вот посмотрел объявление, которое есть, аренда вертолета под лозунгом авиатакси, тут пишут 15-20 минут, 20-25 тысяч. Это примерно то, что и будет, или это будет дороже или дешевле?
Ну, смотрите, у нас есть всегда такой маркетинговый закон, да, спроса и предложения, когда у нас что-то растет, например, спрос, да, то цена может вырасти, ну и наоборот. Это абсолютно такой же принцип, как сейчас на рынке такси существует, наземного транспорта. Поскольку здесь идет речь, наверное, не о, опять же, массовых продуктах, о таком желании быстрее куда-то попасть, там, сделать это более комфортным для себя, то те, кто сейчас этим пользуется, и те, кто будет пользоваться в ближайшие там, лет 10, все равно это останется на совести состоятельных людей, да, которым важно там, свой личный комфорт или там, своя личная безопасность и там, нежелание сталкиваться с другими транспортными проблемами.
Нет, я просто понимаю, что такое, когда у меня есть вертолет, значит, у меня около дома есть место, где вертолет может приземлиться, и там, видимо, куда я еду в городе, тоже есть место, где этот вертолет может приземлиться или, наоборот, взлететь. Но что такое аэротакси? Это ведь не твой вариант, значит, рядом где-то должно быть такое место. Таких мест станет намного больше в городе?
Это как раз вот мой ответ вам на вопрос инфраструктуры.
Конечно.
Будет ли появляться специальные площадки для этого. То есть это может быть на крышах любых домов, ну не любых, да, но специально оборудованных. И это вполне возможный вариант. Да, опять же, это требует определенных там, регуляторных решений, да, чтобы разрешить это, чтобы там был пролет над городом сделан, а не просто так, да, там где-то за городом это все находилось. Вот. Но технически, да, это возможно.
Спасибо. Антон Попов, футуролог, сооснователь клуба русских цивилизаций, 31 июня был с нами на прямой связи. Ваше сообщение приходит через СМС-портал, через Телеграм пользователю говорит МСК-бот. А что, на территории Москвы разрешили летать, что ли, пишет 401 или 34? Зачем сейчас эти эксперименты, намекая на то, что происходит вокруг нас? Ну так ведь не про сейчас идет речь. Речь идет о том, что это может быть в ближайшие 10 лет, то есть через 10 лет. Может быть, к тому времени разрешат, может быть, к тому времени решатся другие проблемы. Григорий говорит, из Красной Поляны до пляжа в Олимпийском парке в Сириусе за вертолет в прошлом году стоило 15 тысяч, можно было втроем лететь, то есть 5 тысяч на человека. Примерно так получается. 7373948. 724. Если будет дешево, будет спрос. Есть, если дорого, то у богатых есть свои средства и вряд ли будет большой спрос. Так вот, главный вопрос это, что такое дешево? Когда мы говорим, к примеру, про аэротакси. 7373948. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей Крылатский. Ну, смотрите, мне кажется, эта новость навеяна китайскими новостями, да, там чуть ли не компания хотела уже в следующем году перейти на аэротакси на основе, ну, технологий дронов, то есть квадрокоптеров, где достаточно грузовая, ну, подъемность, да, там, чтобы двух человек, причем, по-моему, они даже беспилотные рассматривали. Единственный нюанс, они вот только на тестовом полете, который для прессы, а он у них разбился. Вот. А сама тема аэротакси поднималась еще, если я правильно помню, и даже площадки строили при Лужкове.
Ну, как бы то ни было, мы сейчас про... Возможно, это было раньше нужного времени. Теперь Китай стал первой страной, которая выдала разрешение на эксплуатацию летающего такси. Это было еще в апреле 25-го года. Вы думаете, тоже рано?
Ну, здесь как раз же вопрос доверия к технологии, доверия к безопасности, про то, что говорил, то есть социальное вот это доверие, насколько оно рабочее. И плюс Китай, ну, надо не забывать, что Китай достаточно безопасная, может быть, наверное, одна из самых-самых безопасных стран в мире, благодаря вот этой системе большого брата, да, который смотрит за тобой.
Вам кажется, что это делает Китай более безопасным? Хорошо, напомню, в Китае в свое время говорили, что к 2030 году в небе страны может до 100 тысяч дронов большой дальности и соответствующих устройств, которые так или иначе могут выходить в небо. В Китае раскрыли свои амбициозные планы по запуску воздушных такси, и было это, между прочим, в декабре 2024 года. Далее новости.